ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, Светлана Ростовцева, звукорежиссер Сергей Бунтман, ведущий Алексей Кузнецов, главный.
Добрый день, по тарелочкам.
Нас сейчас YouTube транслирует нас, канал «Дилетант» вместе с сетевизором они это делают. И я бы, прежде чем мы начнем разбирать дело адмирала Нахимова...
Пароход. В данном случае пароход. Не человека, а парохода. Парохода.
Я хотел бы сделать объявление как раз про «Дилетант». Вышел альманах «Дилетант» за 2016 год. Красивый, толстый, большой, хорошо напечатанный. 2000 экземпляров всего тираж. Продается сейчас только в магазине «Москва» пока. И уже продается. Это недешевое издание. И это не подшивка за 2016 год, а это выборка. И сделан по-другому, скомпоновано, очень интересно сделано все это. Как у нас были первые два альманаха, вот так же примерно. Вы возобновили выпуск альманахов, так что прошу любить, жаловать и покупать, если у вас есть желание и возможность. Так что вот так, вот такое объявление я сделал. Хотя в судах, я здесь себе представить, с трудом могу даже. Выходит человек, встает и говорит: «Ваша честь, у меня объявление».
Да. Ну, у нас сегодня слово «суда» и «суды» в судах, оно будет иметь такое двойное толкование. Вот в нашей группе, которая все активнее и активнее в Фейсбуке, не только обсуждает и не только первый получает информацию о предстоящих голосованиях, но и все больше и больше предложений, причем очень интересных предложений по будущим программам, мы их обязательно будем учитывать. И вот, в частности, появляются материалы. И вот Сергей Копылов прислал нам, выложил в группе отсканированный буклет, рекламный буклет Черноморского пассажирского морского пароходства, посвященный как раз адмиралу Нахимову. Он выпущен, этот буклет, в 60-м году, то есть задолго до катастрофы. Вот что, в частности, говорится.
Не сразу после спуска на воду адмирала Нахимова.
Ну да, но адмирал Нахимов, судьба богатая, на воду спущен в 25-м году и в под гордым названием «Берлин». Mm-hmm. Сначала был пассажирским, круизным судном. Собственно, он для этого предназначен изначально, как и Вильгельм Густлов. А потом он был госпитальным судном, как и Вильгельм Густлов. А затем он использовался для транспортировки военнослужащих вот этой курляндской группировки.
Вильгельма Густлова-то Маринеско потопил.
Вильгельма Густлова Маринеско потопил. Здесь корабль наскочил на мину тоже, но пострадал, конечно, гораздо меньше, чем Вильгельм Густлов. И в конечном итоге он достался Советскому Союзу в порядке, так сказать, репараций. Или как трофей, я уж не знаю юридических деталей. Затем он был восстановлен, роскошно по тем временам отремонтирован и превращен в, вот я, собственно, читаю, одним из лучших пассажирских судов Крымско-Кавказской экспрессной линии. По праву считается пароход «Адмирал Нахимов». Крупнейшее судно на Черном море. Водоизмещение 23 360 тонн, длина 174 метра, ширина около 21 метра, высота борта до главной палубы 14,2 метра, пятиэтажный дом. Осадка в полном грузу 9 метров, у Васева, который сухогруз, будет в грузу 8. Скорость 16 миль, морских миль в час, соответственно, около
16 узлов, да.
Да, около 30 километров, соответственно, в 1,8 морская.
1,8, 852.
И вот вместимость его, собственно, то, что станет вот этой трагедией, да, пароход имеет свыше 1600 пассажирских мест, в том числе 1058 каютных. На самой верхней палубе шлюпочной расположены веранды для пассажиров первого и второго класса, танцевальная площадка. Ниже на прогулочной палубе размещены 4 прекрасно отделанных, оборудованных салона, музыкальный отдых, дамский, читальный с библиотекой, игротекой. На палубе А расположены каюты, люксы первого класса. Здесь находится почтово-телеграфное отделение, киоск «Союз печати», бюро обслуживания пассажиров, 2 бассейна для плавания. На палубе Е размещены каюты первого и второго класса, в кормовой части салон второго класса и кинозал на 111 мест. На этой же палубе расположен бар. и так далее. Да? То есть, это действительно по советским стандартам отдыха абсолютно роскошный такой вот круизный лайнер,
да,
который выполнял внутренние черноморские круизы. Ну, и вот по сравнению с этим таким вот замечательным текстом, особенно трагически звучит сухая информация. 31 августа 1986 года в 23 часа 12 минут при выходе из Новороссийской бухты в Черном море в результате столкновения с сухогрузом Петр Васев потерпел кораблекрушение и затонул пассажирский пароход «Адмирал Нахимов», направлявшийся из Новороссийска в Сочи. На борту парохода находились 1243 человека, из которых 423 пассажира и члены команды погибли. В связи с происшедшей катастрофой создана правительственная комиссия, возбуждено уголовное дело и проведено расследование, в результате которого к уголовной ответственности по статье 81 часть 1 УК РСФСР были привлечены капитан парохода «Адмирал Нахимов» Марков и капитан сухогруза Петр Васев Ткаченко. Настоящее дело слушалось по первой инстанции Верховным судом СССР на выездной сессии в городе Одессе. Марков защищал адвокат Кисинишский, Ткаченко – адвокат Резникова. Вот, собственно говоря, что сообщается об этом деле. Ну, а что происходило на самом деле? Значит, вечером, на 10 минут опоздав отходом от причала, это было связано с тем, что опаздывал с семьей начальник КГБ по Одесской области, который был на борту и который погиб, и семья его погибла в этом кораблекрушении. И, естественно, это наводит на размышления вот об этих 10 минутах. Ну, так или иначе, все, так сказать, известили капитаны порта, известили капитаны корабля, задержались, приняли на борт, отошли. Хорошая погода, прекрасная погода, хорошая видимость. Единственное, что я встретил в материалах, что Петру Васеву, тем, кто стоял на капитанском мостике, несколько мешали видеть пароход, береговые огни, которые были фоном, и, соответственно, они ну, в глаза, что называется. Но это такая помеха, видимо, не очень значительная. Никаких других судов на акватории не было, хотя есть конспирологическая версия, что было некое третье судно, но она, в общем, ничем особенным
Америка.
Не была. В том числе, вы знаете, как всегда с какими-то вот такими катастрофами, да, там всякое оружие, технологии стелс и так далее. Ну, может быть, если время будет, там несколько слов я по этому поводу скажу, хотя, ей-богу, оно того не очень заслуживает. Вот. И, значит, в это время со стороны Босфора идет новый, современный, оборудованный всеми тогдашними необходимыми навигационными средствами, балкер, то есть сухогруз, предназначенный для перевоза сыпучих грузов.
Сыпучих грузов.
Да.
Тогда все еще перевозили.
Балк навалом, да.
Да.
Да, так их, по-моему, у меня такое ощущение, что сейчас перевозят.
Да.
Я, правда, не знаю, конечно, но... Вот, он вез 30 тысяч...
У нас бывает.
Да, 30 тысяч тонн ячменя из Канады он вез, и он торопился, и, видимо, это тоже сыграло определенную роль. Вообще-то, по плану вставать под разгрузку Васев должен был 1 сентября. Но порт обратился по связи к капитану с просьбой ускориться и по возможности прибыть в порт 31 августа и встать под погрузку, по крайней мере, начать ее, под разгрузку, извините, 31 августа. Советским людям объяснять не надо. План. Если 31-м эту разгрузку, как начатую, показать, премиальные, совсем другие цифры в отчете и так далее. И, значит, заранее, достаточно задолго было проведено и через диспетчерскую порта, и по прямой связи было проведено капитанами согласование, как они будут расходиться. Решили, что они будут расходиться правыми бортами. Значит, сложный достаточно выход в акваторию из, значит, Новороссийска. Но вроде как ситуация абсолютно не выглядит проблемной. И в результате, когда Нахимов добрался до выхода уже из порта, и была подтверждена договоренность о расхождении, все благополучно, все тихо, все спокойно, капитан Вадим Марков, капитан адмирала Нахимова, оставляет вахтенного начальника на мостике. То есть это не импровизация никакая. На мостике остается тот, кто и должен там находиться. Второй помощник капитана Александр Чудновский. И Марков спускается, как он показывал, к себе в каюту. Ну вот достаточно во многих местах высказывается такое суждение, что он не к себе в каюту пошел, он пошел к высокому гостю, вот к этому одесскому начальнику КГБ. Ну, так сказать, там засветился. Свидетельствует, что называется, и так далее.
А это важно?
Видимо, нет, потому что потом будут ходить слухи, что капитаны были в дрибадан и так далее. Нет, конечно, была проведена экспертиза на алкоголь, и оба капитана в этом отношении были безупречны. То есть, даже если он и был в каюте у высокого начальника, он там ничего не пил. А вот то, что он в принципе ушел с капитанского мостика, это в этом деле будет одним из ключевых узловых моментов. Значит, дальше происходит опасное сближение двух судов, причем Чудновский, вахтенный начальник адмирала Нахимова, несколько раз обращается к вахтенному начальнику Васева, там третий помощник капитана, но на мостике там капитан Ткаченко тоже присутствует. И третий помощник, общаясь с Чудновским, он говорит: да-да, подтверждаем со слов капитана, то есть он запрашивает капитана, и третий помощник Васева делает отметки в вахтенном журнале. Я запросил капитана, капитан сказал: не беспокойся, все нормально, и так далее. Это потом тоже будет иметь очень большое значение. А дальше и на Нахимове, и на Васеве становится понятно, что пеленг не меняется, то есть суда идут друг на друга.
Столкновение неизбежно.
Столкновение пытаются избежать.
Учебник навигации.
Да, пытаются избежать столкновения, но опять-таки, значит, слишком робко отворачивают, слишком поздно дана команда задний ход, суда огромные, суда груженные, инерция совершенно колоссальная. Марков слышит тревожные гудки, вылетает из каюты, понимая, что это некому, кроме как Васеву, больше быть, вылетает на мостик, но по дороге уже его настигает удар. То есть он не успевает подняться на мостик в момент столкновения. Удар был чудовищный. Вот чтобы мы себе представляли, «Титаник» будет после столкновения с айсбергом на плаву находиться еще несколько часов. Нахимов затонет за 8 минут.
Зависит ли это от удара или от свойств корабля, за запас плавучести у него?
Это зависело от того трагического обстоятельства, что, во-первых, суда столкнулись на довольно большой скорости. Когда Васев пришел в борт Нахимова, он двигался со скоростью 5 метров в секунду, продолжал еще двигаться. А самое главное, значит, его конструктивная особенность, не уникальная, но она не у всех судов есть. У него есть такая деталь в передней части судна, полуподводная, бульб так называемый. Это такой клюв, выступающий из передней части киля судна, который предназначен для дополнительного рассекания волн. Он здорово экономит расход топлива, повышает скорость, соответственно, увеличивает запас хода. То есть, это вообще, на самом деле, очень полезная штука. Но в данном случае он сыграл роль тарана. И, значит, кроме того, столкновение произошло, как показала экспертиза, под углами от 90 до 110 градусов, то есть практически под прямым углом.
Да.
И в результате образовалась пробоина, значит, общей площадью около 80 квадратных метров, и туда сразу начинает поступать вода в совершенно чудовищном количестве. Порядка 22 тысяч тонн в минуту. То есть за 8 минут он принял 250 000 тонн. Плюс еще дополнительно осложнило это все, Маркову предъявят на суде. Значит, большинство иллюминаторов нижней пассажирской палубы, там, где находились каюты третьего класса, были отдраены. Их отдраили, естественно, пассажиры кают. Дело в том, и это описано жарко. Подробно. У Нахимова, во-первых, жарко, 31 августа. Во-вторых, у Нахимова вообще были очень серьезные конструктивные проблемы с вентиляцией. Их решали при первом черноморском капитане, их решали, и там применяли всякие, значит, народные изобретения. В конечном итоге с вентиляцией стало получше, но она все равно была очень далека от идеальной. Маркову это тоже предъявят, хотя по регламенту следить за тем, чтобы в соответствующей ситуации иллюминаторы были задраены, должен был второй, ну, пассажирский помощник. Не уверен, что второй пассажирский помощник. И, значит, корабль стремительно начинает погружаться. Причем поведение Маркова в этой ситуации, как я понимаю, ну, практически безупречно, с этого начнет свою речь адвокат Иосиф Моисеевич Кисинишский, о котором я обязательно еще скажу несколько слов, незаурядный адвокат. Дело в том, что Марков сразу же, когда понял, что происходит, и когда понял, с какой скоростью судно погружается, он начал принимать меры для спасения людей по спуску шлюпок, аварийных плотов и так далее. Сам он до последнего оставался на капитанском мостике. Он вместе с кораблем ушел под воду, как и положено капитану. Но образовавшийся воздушный пузырь его вытолкнул на поверхность. Он тут же включается в борьбу за плавучесть и живучесть вот этих вот спасательных средств. Он вытаскивает из воды несколько человек, он организует сцепку спасательных плотиков, чтобы они представляли собой, ну, такой более надежный, что называется, более надежное средство. То есть, иными словами, в том, что он не погиб вместе с судном, никакой его вины нет. В том, что он принял все меры, которые, немногие меры, которые были в его, скажем так, распоряжение после того, как судно погрузилось, тут к нему вроде бы никаких претензий нет. Значит, начинаются спасательные действия, их возглавляет капитан порта Георгий Леонтьевич Попов. Много критики я прочитал, в том числе на сайтах, где моряки обсуждают эти дела. Значит, ну, как я понимаю, эта критика относится в основном вообще к системе спасения, которая в то время в СССР практиковалась. Тем не менее, все, что можно было, делалось. Все суда, которые находились в порту, были привлечены, которые можно было привлечь. Курсанты Новороссийского училища сами на свой страх и риск без приказа попрыгали в ялики, пошли, значит, на веслах туда. А расстояние до ближайшего берега около 3.5 километра в это время не было. Ну вот, более 800 человек спаслось, кого-то спасли, значительную часть спасли, там лоцманский катер небольшой, который как раз в это время шел к Васеву, должен был лоцмана выгрузить. Угу. Вот, кстати говоря, почему Васев на полном ходу встречался с этим катером. Торопились зайти в порт и согласовали приемку лоцмана без полной остановки судна, то есть его, значит, по-быстрому должны были поднять. Значит, лоцманский катер, который совершенно для этого не приспособлен, там около 100 человек на борт принял. Кто-то, были люди, которые сами вот эти 3.5 километра проплыли и добрались до берега. Дело в том, что температура воды в это время составляла около 22 градусов.
Это нормально.
Ну, как сказать, для купания это нормально. А в принципе, ведь для длительного нахождения в воде при 29 градусах человек умирает, когда температура падает до 29, и все. Да? Поэтому, а в воде, естественно, быстрее охлаждение происходит, чем на воздухе. То есть, людям либо они двигались интенсивно и плыли, и это их спасло, либо им достаточно быстро оказали помощь. Но большинство тех, кто погиб, как я понимаю, это те, кто не смог выбраться, это пассажиры в первую очередь.
Вот если они сразу, они внутри и погибли.
Они внутри практически и погибли. Один человек погиб сознательно. Это вахтенный начальник адмирала Нахимова, второй помощник Александр Чудновский. Когда он понял, что произошло, он спустился в свою каюту и ее затравил. И вместе с кораблем ушел на дно. Вот. Значит, была создана правительственная комиссия. Чрезвычайно представительная. Вообще съехалось огромное количество высокопоставленных лиц. Несколько профильных министров и морского флота, и торговли, и внешней торговли. Видимо, в связи с тем, что Васёв вез канадский, значит, вот этот самый ячмень. Заместителями министра были представлены МВД. Ну, а возглавлял весь этот синклит Гидар Алиевич Алиев, который в это время был первым заместителем председателя Совмина, членом Политбюро, и он как раз вот в его ведении находился транспорт, поэтому он возглавил комиссию по расследованию причин. Кстати, был не первый уже случай, когда он возглавлял комиссию по расследованию причин кораблекрушения. годом, по-моему, ранее на Волге в опору моста влетел корабль.
Да,
вообще, это же надо понимать, что это время, когда советскому читателю, зрителю, слушателю регулярно доставляются кошмарные новости. Да, в начале 86-го года у берегов Новой Зеландии затонул круизный лайнер «Лермонтов». Там, к счастью, обошлось без больших жертв, погиб один человек. Затем в апреле Чернобыль. Да, и вот, пожалуйста, 31 августа, в ночь на 1 сентября, дети в школу.
Но еще начали потихоньку отпускать информацию.
Конечно, дело не только
в чем дело.
Но и в этом тоже, да. Но действительно, такое вот несколько апокалиптическое ощущение, так сказать, у людей от средств массовой информации начинает складываться. И вот эта комиссия пребывает в самом решительном настрое и, соответственно, начинает действовать.
Алексей Кузнецов, дело адмирала Нахимова, кораблекрушение. Мы продолжим разбор его через 5 минут с небольшим.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Дело об адмирале Нахимове. Мы сейчас продолжаем его. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева, звукорежиссер, показывает и YouTube, показывает и сетевизор. Все у нас есть. Чат работает там, наверное.
Да, все работает, да.
Работает. И смски много здесь говорят.
Ну, вот, кстати, давайте на один вопрос из чата ответим.
Про какой? Про капитана?
Нет, в чате не в наших сообщениях, в чате спрашивают, сколько стоили билеты на круиз на адмирале Нахимове. Я, честно говоря, не знаю. Я нигде не встречал эту информацию. Но дело в том, что надо понимать, что в Советском Союзе же в эти благополучные уже еще... годы очень часто значительную часть отдыха оплачивал профсоюз.
Да,
поэтому стоимость
распределить.
Да, и путевки в пионерский лагерь, и в пансионат, в санаторий, в дома отдыха, значит, там человек мог 10% заплатить, остальное платил профсоюз. А были вообще бесплатные профсоюзные путевки. Вот. А что касается вот центра сообщений наших, вот тут из Москвы пишут, ну, сухогруз капитаном был назначен человек без судоводительской практики. Честно говоря, для меня удивительно.
Хватает,
заявление.
Нет, да, об этом много говорили.
Дело в том, что Николай Ткаченко имел, по-моему, 5 лет капитанской практики.
А, ну, каботажный, говорят.
Ну, каботажный, да. Ну, да. Тут трудно сказать. В любом случае, хорошо. Да. Как раз умение заходить в порт, каботажное плавание, предполагает еще...
Да.
Вот оно в виду берегов.
Да. Димон здесь спрашивает, не было, что ли, своего ячменя? Вы знаете, сколько зерна закупали?
Конечно, с хрущевских времен начали закупки зерна, конечно.
Да.
Вот. И, значит, на руководителя следственной бригады. Руководителем следственной бригады был назначен чрезвычайно опытный человек, один из самых опытных сыщиков Генпрокуратуры РСФСР, Борис Иванович Уваров. Он вел чернобыльское дело. Он будет в свое время позже, конечно, начинать дело в убийстве Влада Листьева. То есть, это такой очень опытный сыщик. Ему около 50 лет к этому времени. Он всю свою профессиональную жизнь проработал следователем. И на него сразу начинает оказываться очень сильное давление. А дело в том, что, в частности, встречаясь со съехавшимися в Новороссийск родственниками погибших, Гейдар Алиев, ну, естественно, понятно, что он был в определенном эмоциональном состоянии, как говорится, никому не пожелаю встречаться с таким количеством людей, которые раздавлены горем, недоумением, как вообще такое могло произойти. Он употребил такие две энергичных фразы. Он сказал, сколько человек погибло, столько я и посажу. И вторая, как минимум один из капитанов будет расстрелян. А дело в том, что статья 85, которая в конце концов инкриминирует капитанам нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, она никакого расстрела не предусматривает. Нарушение работникам железнодорожного, водного или воздушного транспорта правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшие несчастные случаи с людьми, крушение, аварии или иные тяжкие последствия, а также недоброкачественный ремонт, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 15 лет. Вот верхний предел 15 лет.
Ну да, это вообще верхний предел.
Это вообще верхний предел в советское время. Совершенно верно. И это верхний предел этой статьи, а напомню, что сверх верхнего предела суд давать не имел права. Да? Он мог снизить нижний порог, а вот превысить верхний он не мог. Поэтому на следователей начинают давить с целью переквалификации обвинения на 102-ю печально знаменитую расстрельную статью, то есть в данном случае убийство с тягчайшими обстоятельствами, то есть двух и более лиц. И надо отдать должное Борису Ивановичу Уварову, он отстоял свою позицию, настоял на том, что никакой переквалификации быть не может. Сначала он говорил, что рано как бы говорить о переквалификации, нужно следствие провести. На него, кстати, давили и в смысле сроков. Настаивали, чтобы следствие закончило свою работу в течение 2 недель. Какие 2 недели? Тут такое количество свидетелей. Нужно же опросить и выживших, и участников спасательной операции, и диспетчерские службы, и другие службы порта. И нужно опросить, естественно, там какую-то часть экипажа Васёва. И нужно назначить несколько десятков очень сложных технических экспертиз. А без этого что? Без этого это расправа будет. И в результате следствие все равно было закончено в рекордно короткие по таким масштабам и объемам работы сроки, потому что суд начнется уже 12 марта 1987 года, то есть за полгода следствие будет закончено. Вот. Что предъявляются капитанам? Значит, ну, Ткаченко, который, по мнению большинства экспертов, был виноват гораздо больше, чем Марков. Там один из экспертов, например, он так на заданный вопрос ответил. Он сказал, что в мировой арбитражной практике принято, ну, понятно, в случае столкновения виноваты оба судоводителя, но в мировой арбитражной практике принято в процентах измерять долю вины. Вот он сказал, по моему мнению, Ткаченко 90, Марков 10. Значит, Ткаченко несколько раз подтвердил, что он уступит дорогу. Эта диспетчерская служба просила, чтобы он уступил дорогу на выходе из порта Нахимову. Значит, он это подтвердил. Он подтвердил вариант расхождения правыми бортами. Он находился на мостике, но наблюдал за происходящим в основном через систему автоматической радиолокационной прокладки курса, так называемый САРМ. А эта система, значит, она давала, видимо, большую погрешность. То есть на САРПе около 2 миль еще было до, значит, Нахимова, а фактически третий помощник Зубюк, который был вахтенным начальником, он говорит, да нет, какие 2 мили, вот, собственно, уже оно. Да? Вот. Что касается Маркова, значит, ему инкриминировали. Во-первых, то, что его не было на мостике. Во-вторых, то, что были отдраены иллюминаторы, и это увеличило прием воды. В-третьих, то, что не были наглухо задраены двери водонепроницаемых переборок, и это тоже ускорило погружение корабля. Его защищал, я имею в виду, Вадима Маркова. К сожалению, о защитнике Ткаченко, об адвокате Резниковой, мне ничего не удалось найти. Вообще ничего. Ну, а вот Иосиф Моисеевич Кисинижский, это совершенно легендарный адвокат, 2 брата, Марк Моисеевич и Иосиф Моисеевич, не просто адвокаты с огромным опытом, а люди с серьезными научными заслугами, у них были научные труды. О Марке Моисеевиче мы с вами в одной из передач говорили, это дело Синявского и Даниэля, он был адвокатом Даниэля. А вот Иосиф Моисеевич, значит, это совершенно блестящий адвокат. И речь, которую он произнес на этом процессе, почему-то там вообще много, конечно, ерунды написано. Почему-то вот в одном месте я встретил утверждение, причем чуть ли не очевидца, что, значит, на суде там люди требовали смерти, адвокату Кисинижскому не дали выступать. Как не дали, он произнес эту речь. Вот эта речь, я ее читал, она издана. Речь, на мой взгляд, совершенно блестящая, где проанализирована ситуация, где проанализированы причины, где очень выпукла дана личность обвиняемого. Значит, Кисинижский убедительно, на мой взгляд, показывает, что Марков не обязан был находиться на мостике. Он ссылается при этом на различные документы, регламенты. Кроме этого, все договоренности были подтверждены, курс был проложен, вахтенный начальник, опытный человек, ничто не предвещало, линию акватории порта они покинули. Все. ну вот ничего его не обязывает в этот момент быть на мостике. По поводу иллюминаторов, я уже сказал, это расписано как обязанность пассажирского помощника. С незадраенными, недостаточно прочно задраенными дверями, ну, действительно, видимо, Киснишки обходит это в своей речи, видимо, действительно, там определенная вина была. Иными словами, по прочтении речи адвоката, очень аргументированной, у меня возникло ощущение, что, да, действительно, видимо, определенная вина капитана существует. Как человека, отвечающего в конечном итоге на судне за все. Но, конечно, то, что они, по сути, в приговоре были уравнены, оба получили по 15 лет, хотя даже представитель обвинения обвинял старший помощник генерального прокурора СССР Лев Петрович Баранов. Дело в том, что он в прокуратуре как раз курировал отдел по надзору соблюдения законности на транспорте. То есть это вот его как раз тоже епархия. Прокурор попросил 13 для Маркова, а суд все равно дал 15. Значит, видимо, было какое-то определенное решение. Председатель судьи, руководитель уголовной коллегии Верховного суда РСФСР Александр Михайлович Филатов судили в Одессе в Доме культуры железнодорожников. Атмосфера на суде действительно была тяжелая, можно себе представить. Но, тем не менее, вот в начале своей речи Иосиф Моисеевич Кисинишский поблагодарил суд и вообще всех участников процесса за то, что дело было рассмотрено подробно, без спешки. Адвокат, я, честно говоря, не встречал в адвокатских речах упоминания о том, что суд не отклонил ни одного ходатайства защиты. Это признак того, что суд как бы серьезно отнесся к своим обязанностям. Но такое может быть и в случае, если приговор уже предрешен, и судья объективность...
Ну да, чтобы не делалось...
Да, судья объективность-то демонстрирует, пожалуйста, вот, заявляйте ходатайство, вот они будут приложены и так далее. Вспомним судью Данилкина и процесс Ходорковского. Данилкин тоже, в общем, да, как да. все отмечали, вел дело и ровно, и спокойно, и там не так сказать, вроде не препятствовал защите, а вот что получилось, то получилось. Так что трудно сказать. Наверняка при таком внимании, при таком давлении, наверняка в суду какие-то прямые или косвенные указания были даны. Значит, спрашивает Павел, были ли жертвы на Васёве. Нет, Васёв получил очень незначительные, ну, с учетом масштаба столкновения, повреждения. Дальнейшая судьба сухогруза. Он будет продан, значит, под разными флагами еще походит. Один раз, кстати, будет заходить, правда, не под российским, под иностранным флагом. Будет заходить в 2006, по-моему, в Новороссийск с каким-то грузом. Ну, а в конечном итоге судьба, обычная судьба трудяги океанского, его продадут, по-моему, в Индонезию на иголке, как говорят Понятно. Моряки.
Разве? Очень важное здесь сообщение от Бориса Климова нам. Чего всегда замалчивается роль морских пограничников? Большую часть
Да, пограничники тоже принимали участие.
Спасли
да.
они. Угу. И в этом личная заслуга командира дивизиона, капитан второго ранга Григория Степановича Климова. Это вот дядя Борис.
Замечательно, что об этом нам напомнили. Да, это, да, да. это правда. Но, да. видите, мы все-таки не о спасательной операции делаем передачу, хотя, конечно...
Неважно, вы написали спасибо большое, спасибо, и мы да. прочитали. Это правильно.
Вообще, вы знаете, обращают внимание на то, что удивительно какая-то несчастливая судьба у кораблей и судов, носящих имя адмирал Нахимов, а их было много. Вот смотрите, в 1897 у берегов Турции затонул пароход Нахимов. Броненосный крейсер адмирал Нахимов, это хорошо известно, потоплен японцами при Цусиме. В 1941 году погиб легкий крейсер «Червонная Украина», который в 1915 году был спущен на воду под названием «Адмирал Нахимов». В 1922 году был переименован. Дальше. Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» жив, но уже 20 лет стоит в ремонте. В 97-м он совершил поход к месту ремонта, в 99-м он официально поставлен в ремонт. Значит, я посмотрел, теперь плановое окончание ремонта 2021 год. тоже нельзя назвать судьбу счастливой. И, наконец, крейсер «Адмирал Нахимов», проект 68 БИС, прослужив всего 7 лет, был расстрелян в качестве учебной цели. И, наконец, большой противолодочный корабль «Адмирал Нахимов» прослужил 20 лет нормально, но продан в Индию на металл, не дошел до Индии, сел на мель, был разбит штормом. Ну, команду, к счастью, удалось полностью спасти. Вот. Судьба капитанов. Они были осуждены к 15 годам. В 92-м году уже в разделенной стране президенты России и Украины, соответственно, помиловали их. Ткаченко к этому времени страдал тяжелым психическим расстройством. Причем интересно, вот вы знаете, я обратил внимание, не знаю, с чем это связано. В приговоре суда по 15 лет, по 40 тысяч штрафов, огромные деньги, да, по тем временам, почему-то нет запрета занимать должности, связанные с судовождением. Это было бы обычным дополнительным наказанием. И в результате Марков будет еще работать капитаном-наставником Черноморского морского пароходства. Умрет, по-моему, в 2007 году от онкологии. Ткаченко попытается, значит, работать, но решит уехать вслед за женой в Израиль. Обоих капитанов очень беспокоили родственники погибших звонками, угрозами. Ну, всех можно понять в этой ситуации. Вот. И Ткаченко погибнет в море, даже в океане. Он, совершая на собственной небольшой яхте запланированный переход от побережья Канады через Атлантику, вместе еще с тремя членами экипажа, они попадут в шторм, и яхта затонет у берегов Ньюфаундленда. По злой иронии судьбы, у берегов той самой Канады, откуда Васёв вышел в тот самый злополучный рейс с канадским ячменем.
Да. Вот, вот такое вот дело. И такие дела. А мы сейчас вам собираемся предложить 5 пунктов для голосования на следующее воскресенье. Мы повторное голосование.
Да, у нас подобрались очередные.
Да. И первый у нас суд над священником Николасом Антуаном по обвинению в отрицании Троицы и в падении в иудаизм. Это Женева 1632.
Это, помните, у нас была подборка, да, жертвы реформации, и вот, да, это одна из этих жертв под вторым местом.
Суд над группой социал-демократов, ограбивших банк в Гельсингфорсе, Великое княжество Финляндское, Российская империя, 1906 год.
Это один из эксов, да.
Да, популярных вот в то время.
Да, весьма.
Да, популярное занятие. Иск Матильды Кшесинской к ряду большевистских организаций о возврате принадлежащего ей особняка, Российской империи, 1917 год.
Это из нашего предновогоднего голосования, когда мы покинули на хитам уходящего, да, да, года, да, да, предложили, да, три варианта.
Да, Матильда Феликсовна вот, ну, так и не отсудила, как мы понимаем.
Ну, нет, как отсудила, только не получила. Решение, ну, суда отсудила, был в ее пользу, да.
Но не получила.
Потому,
да,
что наступали времена революционной законности.
Да. Суд Международного военного трибунала над Цунеокава философом и журналистом по обвинению в военных преступлениях. Это преступление, это часть токийского процесса 46-48 года.
Да, это была подборка, когда освобождали за признанием невменяемым. Вот он был признан невменяемым и освобожден в конечном итоге.
Три суда над Мари Бенар, это черная вдова из Лудена, по обвинению в отравлении родственников. Она, может, она просто плохо готовила, нет?
Нет, 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 нет. Это тот самый случай, когда сомнений почти нет, но там чрезвычайно сложное в отношении экспертиз дело. Там чистая криминалистика такая.
Хорошо, это три процесса, это 52-й, 54-й и 61-й годы.
Да, 20 века.
Да, все у нас на сайте, пожалуйста, голосуйте, и ваше решение будет приведено в исполнение.
Да, поскольку оно будет окончательным.
Да.
Всего доброго.
Вам доброго.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.